В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Добрый день, слушатели самого крымского в мире радио «Крым Реали». В эфире дневное шоу, и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на частоте 549 кГц АМ и на 105,9 FM круглосуточно. «Крым Реали» там вещает 24/7. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины могут присоединяться к разговору по телефону 044 490 31 18. Поехали!
Гость эфира.
Сегодня мы поговорим о том, что случилось в этот день 77 лет назад. Вероломное нападение Германии на СССР без объявления войны или упреждающий удар Берлина по Москве? Кем был Советский Союз? Невинной жертвой немецкой агрессии или неудачливым подельником злодея? И можно ли было спасти защитников Севастополя в 1942 году? Или корабли Черноморского флота были важнее? Обо всем этом и не только мы будем говорить с Юрием Гудзименко, историком, популярным блогером и, не побоюсь этого слова, всадником апокалипсиса демократической орды. Юрий, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день всем слушателям.
Итак, начнем с места в карьер, без всяких там предисловий. Как так вот в Украине, которой есть 1 сентября как день начала Второй мировой войны, есть 8 мая как день памяти жертв Второй мировой войны, внезапно там на государственном уровне, ну не то чтобы отмечается, но все-таки отмечается 22 июня, президент говорит речи, там есть люди, которые собираются и возлагают венки к мемориалам, опять же, героев Второй мировой войны. Вот у нас это такая социальная шизофрения, это какая-то такая хитрая политика власти, или это на самом деле тотальная безалаберность и всеобщий пофигизм? Вот как так получается?
Слушай, ты знаешь, во-первых, ты не все праздники перечислил. У нас еще есть, помимо 8 мая, у нас еще есть 9 мая. И оно у нас тоже так или иначе отмечается, насколько я понял, как жертв памяти, или какая-то там формулировка красивая.
Девятого уже отмечают День Победы над нацизмом.
День Победы над нацизмом, во, я вспомнил эту формулировку. Значит, насчет всего вот этого вышеперечисленного, мое личное мнение, что это тотальная безалаберность в первую очередь, потому что так или иначе с праздниками у нас начали работать более или менее вменяемо, но, судя по тенденции, они хотят медленно, плавно поотменять все, оставив только 8 мая. И я не знаю, сколько это времени займет, потому что мы все понимаем, что сейчас уже начинается политический процесс, у нас начинаются выборы, и выборы будут идти долго, а на выборы отменять праздник – это, ну, как минимум, удар по своему же, собственно говоря, электорату. И такая большая козырная карта, ну, допустим, не туз, но, допустим, козырный валет, да, уходит оппозиция. Но, по большому счету, логика-то отмены всего лишнего абсолютно правильная. Вот сегодня 22 июня. Мы его отмечаем. Напомни официальную формулировку, потому что они меняются вот у меня в голове.
Ну, это, конечно, хороший вопрос. Насколько я понимаю, последняя формулировка «День памяти и скорби». Вот так вот он называется, День памяти и скорби. А, к счастью, ну, жертв советско-немецкой войны, к счастью, уже не Великой Отечественной, но, тем не менее, вот День памяти и скорби. И, кстати говоря, официально сегодня даже нельзя проводить массовых мероприятий, и в позапрошлом году даже на Верховной Раде приспускали флаг 22 июня, что, конечно, тоже вызывало вопросы в обществе.
Сумасшедший дом. Мое мнение вообще по этому поводу офигительно простое. Это пережиток раннего медведчукизма, потому что, если я не ошибаюсь, именно Медведчук был главой администрации президента в 2000, не помню каком году, когда этот праздник стал у нас официальным, это новодел. В Советском Союзе в эту дату ничего не проводили, ничего не отмечали на государственном уровне. До 2000, вот чтобы не ошибиться, 3-го года, 2-го, когда эта дата появилась в календаре государственной Украины, тоже ни черта не было. И вот тут внезапно, вот получается где-то чуть больше 15 лет назад, у нас появилась новая дата. Прекрасно. Взялась ниоткуда, и я надеюсь, точно так же она уйдет в никуда. Потому что это шизофрения, как мы уже обсудили это и в эфире, и до эфира. Причем шизофрения тотальная, потому что если мы говорим о том, что у нас есть дата памяти советско-немецкой войны, то, извините, вообще-то там у нас мировая война, Вторая мировая война, началась ровно для украинских территорий, ровно в тот же день, месяц, час, когда она началась вообще в мире, собственно говоря. То есть нападение Третьего рейха на Польшу, которая тогда включала в себя значительную часть современной Украины.
Да, ну, то есть 1 сентября 1939 года.
Конечно, 1 сентября 1939 года Третий Райх, да, нападает на страну, которая включает в себя украинские территории. Спустя несколько лет точно тот же Третий Райх нападает на страну, включавшую в себя украинские территории. Но первую дату мы не отмечаем, а вторую отмечаем.
Нет, первую дату мы теперь уже тоже отмечаем после революции достоинства.
Ну, мы ее отмечаем. Ну, флаги никто не приспускает, насколько я помню, я не замечал. Население об этой дате знает значительно меньше, потому что про 22 июня ровно в 4 часа. У нас у всех, как бы так помягче выразиться, в неокрепших детских мозгах еще, да, как бы со школы хранится эта дата, хотя не в 4 часа. И
вот
так
тут
далее.
Мы плавно, кстати, подходим к вопросу. Вот если не в 4 часа, если не вероломное нападение без объявления войны, то что же произошло в этот день 77 лет назад? Почему вокруг этой даты столько всяких разговоров?
Давай отвечать на эти вопросы по очереди. Значит, начнем с простого. Почему вокруг этой даты так много разговоров? Потому что наш... почему же тут материться-то нельзя?
Не-не-не-не-не.
Вот, значит...
Ты же не хочешь, чтобы меня уволили?
Нет, не хочу. Значит, краина попередник, называемая так, Советский Союз, всячески, всеми возможными силами поддерживал главенствующую роль именно даты 22 июня 41 года вообще во всей мировой войне в принципе. Ответ, вопрос почему? Потому что... Если эту дату не поддерживать, если поддерживать дату начала во всем мире принятой Второй мировой войны, то мы вынуждены будем признавать, что вот, извините, мы до 22 июня 41 года были союзниками Гитлера, вместе с ним деребанили Европу и, вероятно, готовились на этого самого Гитлера напасть, но просто напал первым, нам не повезло. Но в итоге нам, конечно, повезло, потому что ценой десятков миллионов жизней мы победили Германию, забрали у нее там... Кёнигсберг и часть Восточной Пруссии, насколько, если я не ошибаюсь, Восточной вроде, да? Назвали это Калининградской областью, получили еще ряд земель, ряд точек влияния в Европе, и в целом для нас все закончилось хорошо, а для людей, которых мы похоронили, все закончилось плохо. Это бывает. Ну вот, в принципе, так. Ну, потому что если мы вот отстраняемся от маленькой картинки, да, то есть мы вот так вот подняли камеру и увеличиваем ракурс. У нас появляется крайне простой порядок действий. Две страны с чем-то неуловимо похожими флагами красными, да, делят Европу пополам, там делят Польшу, потом одни там захватывают Францию,
А вот кстати говоря, я тут поставлю себе галочку, мы к этому вопросу об отождествлении себя вернемся. Нам нужно будет об этом поговорить.
Я родился в Советском Союзе, я с этим, мы иногда ничего не могу поделать.
Сделан в СССР.
Да, made in USSR. Значит, коричневые там идут в одну сторону, не коричневые, такие зеленоватые, идут, значит, в другую сторону. Советский Союз идет, охватывает Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию, отбирает у Румынии часть Бессарабии и в целом делает ровно то же самое, что делает Германия, просто в другой стране, потому что они договорились. Это два сообщника, они договорились, что ты грабишь этот дом, я граблю этот дом. Потом эти два грабителя, видя в друг друге конкурента, решают друг у друга отобрать награбленное и прибить конкурента, чтобы, ну, во избежание, да, то есть ты одним простым действием можешь забрать себе и его добычу тоже. Они планировали, на мой взгляд, факты говорят о том, что и Советский Союз планировал нападение на Германию, и Германия планировала нападение на Советский Союз. Германия успела раньше, но это ей, в общем-то, не помогло. В итоге произошло именно то, что и планировалось. То есть Советский Союз Германию побеждает и забирает у нее часть награбленного, по сути дела, потому что та же Польша целиком попадает в соцлагерь, Чехословакия попадает в соцлагерь, Румыния попадает в соцлагерь, Прибалтика украденная, между прочим, на секундочку, на паях, скажем так, с Германией, по договору о разграничении с Германией, остается в Советском Союзе, и это признается международными договорами. Как бы, ну, плюс маленькая, но такая приятная часть Германии с Калининградом как бы тоже переходит в Советский Союз. В итоге получилось именно то, что Советский Союз и планировал, просто что-то пошло не так, но цели были достигнуты, да, ценой десятков миллионов жертв, но кто их там считал?
Ну вот, кстати, к вопросу о жертвах мы тоже потом вернемся. Тут самое главное. Итак, 22 июня один подельник решил избавиться от другого подельника. Меня тут другой вопрос интересует. Почему уцелевшие западные демократии, а уцелела к тому времени только Великобритания с ее доминионами, почему Великобритания решает поддержать Советский Союз, хотя мы же все прекрасно понимаем, там Черчилль. Черчилль не просто советофоб, он еще и русофоб по нынешним характеристикам. Он руководил интервенцией, как это было принято называть, англо-французской, ну, по крайней мере, английской, в Советскую Россию в конце 18-го, в 20-м году. И вот, тем не менее, он решает, что надо поддержать Сталина, а не Гитлера, хотя с Гитлером можно было договориться, потому что Гитлер хотел договориться. Почему Британия, а потом и Соединенные Штаты поддержали Советский Союз против Райха, а не Райх против Советского Союза?
Ну, это достаточно... Ну, вот тут нам нужно вернуться как бы в историю, да, то есть назад туда, и хотя бы попытаться посмотреть теми глазами, да. Конечно, Черчилль был русофобом, советофобом и прочее, 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 прочее.
Уважаемый человек.
Но, во-первых, Германия была значительно ближе, целилась конкретно в Британию, то есть, ну, Гитлер, ну, все понимали, что у Гитлера и вообще у всей Германии есть травма после проигрыша Первой мировой войны. Травма катастрофическая, травма, которая привела к дикому реваншизму на территории Германии, и она не могла выплеснуться ни на кого иного, кроме как на Британию и на Францию. Если, грубо говоря, Советский Союз от Британии, во-первых, далеко, ну, то есть реально вся Европа, да, как бы всю Европу надо пройти. Во-первых, у Советского Союза конкретно к Британии ну, были не меньшие, скажем так, претензии, чем к той же Франции или, я не знаю, господи, к Италии, к Венгрии, да, то есть все плюс-минус... крупные капиталистические державы рассматривали Советским Союзом как потенциальное поле для интервенции и, значит, разжигания огня великой всемирной пролетарской революции. То есть, ну, то есть берем выбор, да, то есть, с одной стороны, Германия, которая под боком, ну, вот совсем под боком, рядышком, а не на карте, да, и которая целится точно в Британию, а с другой стороны, Советский Союз, конечно, он большой, страшный, все такое, но, во-первых, он далековато, во-вторых, не факт, что он с тебя начнет. Вот Германия начнет с тебя точно. Гитлер об этом говорит регулярно, Гитлер об этом говорит каждый день, про то, что вот Британия и Франция ответят за, за Версальский договор, за поражение в Первой мировой. Ну, как бы выбор даже вот на таком уровне очевиден, не говоря уже про то, что, ну, банальные там разведданные, да, которые говорят о подготовке планов Германии, о разработке планов Германии именно по нападению на Францию и Британию, ну, как бы вынуждают сотрудничать именно с меньшим злом в данном случае.
Хорошо, теперь такой вопрос, тоже далеко далекий от своего окончательного разрешения. Ни для кого не секрет, я думаю, что тут даже и самые упорные советофилы не могут это отрицать, что 22 июня 1941 года с советской армией, тогда рабоче-крестьянской Красной армией, случилась катастрофа. Что советская рабочая армия, значит, фактически прекратила свое существование в первые несколько месяцев, и вот Гитлер к концу осени оказался под Москвой. В советской литературе было принято говорить, что это потому, что Гитлер напал, во-первых, внезапно и вероломно, во-вторых, потому что у него было какое-то фантастическое преимущество в силе. Мы уже знаем на сегодняшний день, что это не так, что... Нападение Гитлера Сталин прогнозировал, что на 4000, на 5000 немецких танков, у Сталина было 20 тысяч танков, и приблизительно такая же характеристика и по самолетам, и по артиллерийским орудиям. И когда уже вот такие вот цифры отрицать нельзя, стала появляться мысль, пока она еще довольно оппозиционна в нынешней России, но уже популярна в Украине, что советская армия просто не захотела воевать за товарища Сталина, и 3 миллиона сдавшихся в плен – это просто вот те, кто сказали, да ну, вот один диктатор усатый, другой диктатор усатый, и вот мы отсидимся в плену, а там будут разбираться. Вот там пусть они между собой разбираются. Вот по твоему мнению, действительно ли советские люди отказались воевать за Советский Союз, и если это так, к чему там есть свидетельство вот этих вот пленных, то почему же в конечном итоге они все-таки стали воевать, вот там, начиная с 42-го, за этот Советский Союз? Почему не удалось Германии обеспечить лояльность населения и дальше?
Лояльность населения и дальше. Ладно, пойдем тогда по очереди, пойдем тогда с... Так, господи, пожалуйста, 41-го года, легко. Немцев встречали часто, густо, встречали с цветами, с хлебом, с солью и так далее. В первую очередь в тех областях, где коммунисты не успели закрепиться и промыть мозги, но уже успели, как всегда, порастреливать, повешать, попытать там, заняться там, ну, короче, всей этой вот кровавой машиной, которая была так приятна и радостна Советскому Союзу. То есть пример Западной Украины, да, то есть можно Западную Белоруссию взять с тем же, по большому счету, успехом. Советский Союз там был недавно, Советский Союз там был только несколько лет, за это время Советский Союз отметился невероятной жестокостью по отношению к мирному населению, хоть маломальски оппозиционному, и когда туда заходят немцы, ну, просто все, тут цветы, танцы, радость, ну, и их можно понять, потому что принесут с собой немцы, еще неизвестно, ну, в принципе, неизвестно, а Советский Союз за несколько лет себя показал невероятно жестоким правителем, и при этом не успел промыть мозги населению. Это важно. В восточных областях и уже в областях российских там мозги были промыты неплохо. Там уже, сейчас я прикину, где-то полтора поколения уже... Не полтора, одно поколение уже родилось и выросло при Советском Союзе, и ничего, кроме Советского Союза, оно не знало. Это уже не говоря про то, что значительная часть населения старше была выкашена тем же самым голодомором, репрессиями, лагерями и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Там, конечно, Советский Союз уже просто как-то в голову вжился, и немцев встречали значительно холоднее, хотя, ну, скажем так, и там проявления были. Это не говорит о том, что... Это говорит всего лишь на все о том, что есть принцип меньшего зла. Для начала в России было ровно то же самое, причем с какими-то своими вот российскими чертами невероятными, которые... Ну, вот я даже не знаю, как это правильно сформулировать. У нас, окей, то есть зашли немцы, заняли территорию Украины, заняли города, вот у нас вот свое правительство теперь будет, да, вот там гауляйтер, вот вам полицаи, как бы, да, и живем дальше, ну, в каком-то смысле, если ты не еврей, не коммунист, не украинский националист, потому что охота была объявлена жестокая. В России, во-первых, моментально пошла дичайшая мобилизация отдельных слоев населения в войска Третьего Рейха. Никакие вот эти вот российские мифы про СС Галичина, про сотрудничество УПА и немцев, они рядом не стояли с тем порядком цифр людей, которые записывались целыми подразделениями просто-напросто в войска вермахта. Про казачьи полки, ну, всем, в принципе, известно. То есть, причем, ну, казаки, которых жестоко репрессировал Советский Союз, они вообще в массе своей определяли себя как отдельную нацию, то есть казацкую нацию. И они трактовали давление на них Советским Союзом как репрессии по национальному признаку, и массово, значит, пошли в Третий Рейх, который встретил их с распростертыми объятиями. Была Локотская или Локотская республика, Локотская, наверное, да? Не встречал ее в аудиоупоминании. это отдельная веселая драма с автономным самоуправлением целого, ну, грубо говоря, сейчас эта территория примерно соответствует, наверное, полутора районам административно, если делить. Это отдельная единица с отдельным на территории России нынешней, населенная русскими под протекторатом Третьего рейха, которая позиционировала себя как небольшое государство со своей воинской структурой, со своей полицией внутренней, как бы, да, то есть в Украине такого и близко не было. То есть это я не говорю про так, а вот теперь я возвращаюсь к вопросу, да, потому что я так сейчас могу долго разговаривать, про нежелание воевать за Сталина. Нежелание воевать за Сталина было невероятным, и оно было прямо подкреплено военными поражениями. Потому что вот вся вот эта вот условная неготовность к оборонительной войне, она условная, потому что она не могла быть безусловной, хотя бы потому что, ну, они готовились к нападению, а не к обороне. И, ну, то есть, примитивнейший анализ расстановки войск на 22, ну, на, не знаю, там, 01.00.22 июня 41 года показывает, что войска не готовы к обороне, потому что не готовы к нападению, просто-напросто, да, то есть ты готов к тому, чтобы напасть на кого-то, а тут тебе прилетает удар под дых, очень обидно бывает. В связи с этим, когда войска покатились назад, советские, с невероятной скоростью, когда идут котлы один за другим, просто вот, ну, на ровном, на голом месте, когда, отступая, солдатам приказывают там расстреливать целые тюрьмы, населенные людьми, да, как это было там во Львове, да и в Киеве, и в Тернополе, и много где, расстреливать политзаключенных в тюрьмах. Когда поступают приказы про то, что за сдачу в плен расстрел, за отступление расстрел, все, вот это мы можем отдельно потанцевать на советских приказах как-нибудь потом, да, ну, тут отдельной передачи не хватит, про то, что за подписью Сталина приказ о том, что все дома, все, по сути, населенные пункты, которые остаются на оккупированной территории, должны быть уничтожены. Дома должны... И запускались диверсионные группы, которые должны были натурально сжечь дома вот селян перед наступлением войны, потому что если сжечь все дома в селе, то немцы не могут там ночевать. Очень грустно и печально для немцев. А то, что селяне останутся вообще без крова над головой там в минус 20, так то никого не волновало. Они на оккупированной территории, а значит, они предатели. И видя все вот это вот, видя ужасы отступления, видя миллионные котлы, солдаты вообще не горели желанием за Сталина сражаться совершенно. То есть, если мы читаем сводки о... Ну, просто, господи, можно сводки почитать, там все это видно, если как бы между строк читать. Можно почитать воспоминания солдат. Можно банально взять пример генерала Власова и поговорить о нем, да, который, если не ошибаюсь, был назначен главным по обороне Киева. Киев не удержал, а в итоге стал командующим Российской освободительной армии при Третьем рейхе. Прекрасный человек.
Только закончил, не прекрасно. Хорошо, вот тут мы, раз уже мы зацепились за вопрос, насколько Советский Союз там ценил или не ценил людей, крымский военный историк Сергей Чанык буквально позавчера во время пресс-конференции заявил буквально, что из Севастополя в 42-м не вывозили войска, потому что это было бы сопряжено с чрезвычайно большими потерями Черноморского флота, а корабли были нужны. Вот давайте его послушаем, чтобы я так не пересказывал.
Буквально последние годы, как бы, когда появился на свет, извлеклись немецкие архивы, то оказалось, что все было далеко не так, и те же командиры, тот же Кузнецов, которого вот там иногда там поругивают очень часто, тот же Батов, это люди, которые действовали, ну, наверное, так, как они могли действовать в этой ситуации, исходя из того, что они имели. Благодаря вот вышедшим сейчас на свет немецким документам, мы понимаем, что там не было каких-то таких вот глобальных моральных ошибок, глупостей советского командования. До сих пор всегда бытует точка зрения, как бы бытовала, да, что командование во главе с Октябрьским, оно просто село на самолеты, на корабли кто куда, и покинуло Севастополь, бросив практически там несколько десятков тысяч человек на съедение немецкой армии, вместо того, чтобы организовать, спасти и так далее. Тем более, все говорят, ну ведь огромный Черноморский флот, они просто стояли там на базах и даже не тронулись с места, чтобы попытаться спасти вот этих людей и вывести их оттуда. При полном отсутствии господство в воздухе, потери флота составили бы 30%. При этом противник находится на берегу и, соответственно, может делать с этой эскадрой все, что... Эскадра беззащитна, повторяю, господства в воздухе нет. Октябрьский сделал то, что должен был сделать. Октябрьский сберег флот. Самое интересное, что наш Черноморский флот, не двинувшись с места, практически спас Советский Союз от поражения. Расшифровываю. Дело в том, что через море у нас находилась такая страна, которая называется Турция, которая ждала удобного момента для вступления в эту войну. И единственным сдерживающим фактором это был присутствие боеспособного, не изрешеченного, не ремонтированного, а боеспособного Черноморского флота с кораблями, которые находятся в готовности там, к выходу в течение там, нескольких часов. Эти люди, просидев, казалось бы, на кораблях практически всю войну, они спасли нашу страну от того, что могло бы произойти. И вот цена победы. Да, мы вывозим людей, но мы проигрываем войну. Это первое. Ну и еще немножко циничного. Людей не предали, людей оставили.
Итак, вот Сергей Ченнык, который, надо сказать, нашим слушателям больше все-таки известен как специалист по Крымской войне, утверждает, что если бы вытаскивали севастопольских солдат и матросов, потеряли бы 30% флота, тогда бы напала Турция, и все было бы печально. Вот корабли важнее людей?
Прекрасный вопрос.
Ну, так не я ж его поставил.
Да, если его так ставить, то ну, он, в принципе, получается очевидным, да, то есть, ну, в нормальной стране люди важнее кораблей, люди важнее техники, люди важнее всего, в принципе, да, то есть мы вот с тобой до эфира вспоминали прекрасный фильм «Дюнкерк» с прекрасной операцией «Динамо», где брошена была английской армией вся техника подчистую, но спасли людей. Сколько смогли, столько спасли.
Больше 300 тысяч. В Севастополе всего оставалось там 1090.
Ну, то есть, ну, там порядок действий очевиден, да? То есть, мы, техника, фигня, все фигня, кроме людей. Человеческие жизни бесценны. В Советском Союзе действовала совершенно иная логика, которая заключалась в том, что техника намного важнее, потому что техника дороже, а человеков у нас много. Бабы еще нарожают, классическая эта фраза, да, и, ну, как бы она принципиальна к, вообще к военной политике Советского Союза. И дальше по тексту. И вот почему. Потому что если мы оцениваем, то есть мы говорим о этом тезисе, и мы можем его подтвердить. Практически вся мифология Советского Союза в этой войне, все, что касается людей, это мифология мертвого героя. То есть живые герои как-то не очень нужны, да, мы раскручиваем там, господи, да кого угодно, берем и раскручиваем, да, поднимаем героику, это героика мертвых героев.
Панфиловцы, Космодемьянская.
Панфиловцы, Космодемьянская. Кстати, Космодемьянская, это к предыдущему тезису, Космодемьянская была поймана как раз, собственно говоря, немцами, и даже не немцами, селянами, и передана немцам за то, что она выполняла вот этот приказ по сжиганию домов крестьян, которые остались на оккупированной территории. Все, живой герой не нужен. Вот у тебя самолет подбили под тобой, да? То есть самолет уже починить не удастся. То есть, но выпрыгивать из него, ну, не надо. Направь свой самолет куда-нибудь на технику противника. Ну, от тебя должна быть какая-то польза. Ну, то, что ты там сдохнешь, как бы, это мелочи, это детали. Мы еще летчиков призовем. Это вообще не есть проблема. Но ты уничтожишь вражескую технику. Самолет-то, как бы, ну, уже ж не починить. То же самое. Там самолет... Господи, там подбили, ну, подбили самолет один и таран. Это отдельная история, чтобы много о самолетах не говорить.
Но все-таки возвращаясь к эвакуации, ведь в 1941 году удалось же вытащить, пусть не беспроблемно, приморскую армию из Одессы, хотя господствовали немцы. Удалось вытащить под 1944-м из Севастополя немцами своих, хотя господствовала советская авиация. Вот, а вот в Севастополе бросили в 1942-м, вот как это ни назови, а флот сохранили. Вот почему?
Ну как вот почему? По той же самой логике, потому что, я, насколько я знаю эту ситуацию, там даже не просчитывалась вероятность вытащить людей. Но я не встречал таких документов. Может, они, конечно, есть, тогда я ошибаюсь. Но я не встречал документа о том, что вот у нас просчитана попытка вытащить людей, и мы там всех спасти не можем. Ну хотя бы часть могли бы попытаться спасти, конечно.
Ну, это очень печально, но как было, так было. Наше время для слушателей на средних волнах подходит к концу. Мы прощаемся с ними через несколько секунд. Слушайте нас на 105.9 FM, самое крымское в мире радио «Крым Реали». Юрий Гудыменко, Сергей Громенко. Не прощаемся.